верой, мнением, традицией, амбициями и страхами. Наши гости не просто спорят, они бьются за свои позиции на этих баррикадах.
Часов 5 минут в эфире программа «Баррикада». У микрофона Владимир Карпов. Всем доброго вечера. Сегодня на баррикадах Андрей Феофилов, главный редактор интернет-канала «День». Здравствуйте, Андрей.
Добрый вечер.
И мы ждем вот с минуты на минуту в нашей студии Андрея Бунича, президента Союза предпринимателей и арендаторов России. Конечно же, Андрей Бунич еще плюс ко всему и экономист. Сегодня будем спорить или понимать, что происходит с Башнефтью. Я так понимаю, будут представлены две реальности. В одной реальности, наконец-то, Россия взялась за олигархов, наконец-то, Россия взялась за приватизацию несправедливую. Это мнение Андрея Феофилова. В другой реальности, в реальности Андрея Бунича, в России идет опять наступление на бизнес. В России пытаются с помощью силы отбирать предприятия у одних для того, чтобы передавать их другим. В общем, во всем этом нам предстоит разобраться. Но поскольку Андрея Бунича еще нет с нами, естественно, дадим возможность высказаться Андрею Феофилову для того, чтобы он пояснил, на чем основана его реальность. Пожалуйста, Андрей.
Не, ну, знаете, я как бы не готов объявлять все, что я скажу, некой реальностью отдельной. Это первое. Второе, может быть, не стоит так радикализировать мои слова, потому что мне бы хотелось верить, что подобные действия — это начало революции сверху, начало изменения уклада, начало раскассирования всех олигархов, перевода всей собственности в государственную собственность, национализация, открытая или скрытая. И все это действительно моя реальность. Я думаю, надеюсь, что это реальность будущей России. Но сегодня арест, домашний арест Евтушенкова, конечно, не говорит о том, что вот эта революция сверху, она началась, безусловно, и на 100% будет продолжена. Это не так. Объяснить ее можно разными путями. Но почему я доволен, почему я рад? Я могу это объяснить. Во-первых, действительно, вот эти вот крупные корпорации, которые являются основой сегодняшнего крупного бизнеса в России, они являются государствами в государстве. И они преследуют, конечно, не общественные интересы, они преследуют свои личные интересы, и они еще интегрированы с другими подобными структурами, иногда и аффилированы даже напрямую, иногда и со структурами зарубежными. Я не говорю сейчас именно об АФК-системе, я говорю о принципе. Транснациональные корпорации, они снюхиваются друг с другом, и они начинают взаимодействовать. Советские отраслевые группы, они представляли тоже своего рода госкорпорации в советское время. И возникали те же самые проблемы. И Сталин их прекрасно понимал, что, в конце концов, хвост начинает вилять собакой. И я в этом смысле считаю, что подобные действия, может быть, они и не будут доведены до конца, все равно они оздоравливают государственный климат.
А как было бы хорошо, иными словами, если бы за там арестом, пусть домашним, Евтушенкова последовали бы еще?
Нет, это речь идет не об арестах, не о том, что кого-то надо на цепь посадить, кому-то ошейник нацепить. Речь идет о том, что необходимо выстраивать совершенно новый уклад, новую реальность действительно в России. И в этой реальности новой не должно быть вот этих вот олигархов, этих групп. Что касается конкретики, приветствую. Что касается конкретики, конечно, я полагаю, что за этим стоит не разборка между вот этими группами, там, Сечин и попытки отжать какую-то часть нефтяного бизнеса Евтушенко. Я полагаю, что за этим стоит все-таки политика. Действительно, ситуация внутриполитическая в связи с кризисом на Украине, в связи с свернутым вот этим вот новорусским движением, напряженная эта ситуация. И сейчас необходимо Путину было какую-то фигуру олигархическую немножечко поприжать.
То есть это принести в жертву?
Я думаю, что да. А почему он был принесен в жертву? Потому что он является остатком, атавизмом вот этой крупнейшей московской группировки, которая была с гиканьем, воем и ударами по тазу, Сергей Леонидович Доренко грохотал там, она была изгнана из России. России, она была свернута, но произошел в итоге чиновничий сговор. С Лужковым ничего не случилось. Лужков по-прежнему остался как бы жив-здоров, и его, значит, приближенного Александра Кузьмина, который разрушал Москву на протяжении десятилетий, его проводили с орденом домой, до свидания, ему сказали, а Евтушенко тоже остался как в качестве, он отрекся от Лужкова, но тем не менее остался. Вот сейчас эту пешку или фигуру, если угодно, с доски сбрасывают.
Это позиция Андрея Фефилова, главного редактора интернет-канала «День». Ну и сейчас к нам присоединяется Андрей Бунич, президент Союза предпринимателей и арендаторов России, экономист. Здравствуйте, Андрей.
Здравствуйте.
Ну, а что, по вашему мнению, может означать домашний арест Евтушенкова и вот эти злоключения «Башнефти»?
Я думаю, не надо строить каких-то сложных теорий. Все очень просто. Это типичная рейдерская операция. То есть и ничего там другого нету. Сколько бы мы ни говорили, ни искали. Никакой политики там близко нет, потому что Евтушенков... Это человек очень лояльной власти и сугубо лояльный. Никогда в жизни не замеченный в каких-то там франдерских настроениях.
Я, насколько я не согласен,
его, кстати. Нет, я, насколько его знаю, очень человек, выстраивавший как раз с государственными органами всегда отношения с любыми по-хорошему. И как раз славился такой коммуникабельностью, у него со всеми хорошие отношения, он такой приятный в общении человек. И из всех олигархов, уж если взять как раз вот самый такой более-менее нормальный, приличный олигарх, это как раз вот Евтушенко, из всех вообще, какие, наверное, у нас есть там в первой там десятке, двадцатке, есть гораздо более одиозные персонажи, намного, там вообще даже сравнивать нельзя. Ну, вот, поэтому как он там мог мешать политике? Да никак. И главное... Борьба с коррупцией тут тоже ни при чем. Потому что, ну, мы знаем, я сам поверил, было 2 года назад в борьбу с коррупцией, когда, помните, Сердюков, да. Васильева, и мы видим, что из этого всего получилось, там, скрынник, да, то есть ничего не получилось, пшик, десятки уголовных дел, там, было еще, там, помню, уголовное дело по саммиту АТЭС, да, 25 миллиардов долларов ушло на саммит АТЭС, там кого-то арестовали, тишина, вообще забыли об этом. А там, кстати, сумма, если вот посмотрим по Евтушенкову, он купил компанию за 2,5 миллиарда долларов, хотел продать, ну, за 5. Вот представьте масштаб. А там только на саммит АТЭС 25 миллиардов перевели, кого-то там сняли с работы и начали дело, и тишина. Поэтому я за 2 года, которые прошли, разуверился полностью в этой борьбе с коррупцией, потому что ни одного дела не появилось. Но я знаю точно, что компания «Башнефть» только что, недавно, собиралась размещать акции, да, то есть она длительное время, Евтушенков консолидировал этот актив и хотел фактически продать акции, чтобы получить какую-то прибыль. Ну, вложил деньги, хотел что-то получить. И на него пошел наезд. Это и он сам говорил, и все это знают прекрасно. Это и арестовывались акции перед этим, да, то есть это все совершенно прозрачно. И совершенно ясно, что если он откажется от этой компании, то завтра же, может быть, даже на заседании Госсовета лично Путин будет немедленно отпущен, потому что его приведут туда в браслет.
Если он, лояльный, если
нет,
он коммуникабельный?
Нет, он не захотел. Что? Ему сделали предложение, от которого нельзя было отказаться, как я думаю. А он решил, что можно отказаться. Вот и все. Поэтому он собирался продать эту компанию, часть компании сам. На нее положил кто-то глаз. Я не могу сказать, кто. Это я не знаю и не хочу, так сказать. Это мы увидим потом. Мы увидим прекрасно, кто получит его актив. Кстати, тут может речь идти уже...
А если Республика Башкортостан?
Нет, это речь не идет о Республике Башкортостан. Причем здесь?
Почему же? Ну, возьмет и республика вернет активы себе, например. Тогда кто? Конечный выгодоприобретатель?
Нет, вы поймите одно, что если уже тогда брать, что незаконная приватизация в Башкортостане, то опять-таки Евтушенков к ней не имеет отношения. Это дело касается Рахимова, там, его сына, как они там приватизировали.
Которые тоже там фигурируют.
Что-то они там, да. И это в каждом регионе у нас есть, кто губернатор, каждый что-то приватизирует, что-то там своим родственникам передает. И так можно, в принципе, прийти и кого угодно обвинить в чем угодно. И поэтому Евтушенков купил уже, причем не дешево, купил за 2,5 миллиарда. Это не такая маленькая цена. Компания это сложная. ее надо было еще раскручивать, еще надо было в нее вкладываться. Это не то, что такой вот приятный актив, что прям сразу же можно отдать было дороже.
Сейчас будет абсолютно некорректное голосование, но мне интересно просто эмоциональное состояние наших слушателей выяснить. Вот Андрей Фефелов полагает, что вот арест Евтушенкова – это такой позитивный сигнал, может быть позитивным сигналом. То есть это в любом случае неплохо, это даже хорошо в какой-то степени. Но это позиция Андрея Фефелова. Есть позиция Андрея Бунича, который полагает, что ничего хорошего в этом точно нет.
Это обычное рейдерство, вот что моя позиция заключается.
Но мы хорошо и плохо, у нас плюс и минус.
Если рейдерство – это хорошо…
Это плохо, да? Давайте по-маяковскому. Хорошо. Да. Если вам ближе позиция Андрея Фефелова, ну, прижали очередного олигарха, это хорошо. 134-21-35. Если вам ближе позиция Андрея Бунича, который полагает, что ничего хорошего в этом нет, потому что это элементарное рейдерство, это 134-21-36. За Андрея Фефелова 134-21-35, за Андрея Бунича 134-21-36. Посмотрим, как слушатели оценят вот эти... Что, смотрите, как голосуют? Я потом результат вам назову, а то вам неудобно будет разговаривать, если так будете в монитор смотреть. 134-21-35 за Андрея Фефелова, 134-21-36 за Андрея Бунича. Ну и потихонечку начнем разбираться. Сейчас первый вопрос Андрею Фефелову. Андрей, когда вы говорите о том, что как славно было бы, если бы все активы были национализированы, принадлежали государству, ну, слушайте, для этого существует налоговая система в Российской Федерации.
Не славно было, я уверен, что так и будет. Я просто говорю, когда это будет. В случае глобального кризиса, в который попадет Россия, или в случае вот до этого кризиса, чтобы это все было отработано в виде новой системы, нового уклада, нового строя, по сути.
Так или иначе, но сейчас мы существуем в той реальности, в которой есть. Да. И чему радоваться, например, если сейчас забрали человека, посадили под домашний арест, надели на него новомодный браслет, ну и при этом никаких других тенденций не поменял.
Ну, не речь идет о какой-то радости особой. Кстати говоря, ну радость, повторяю, есть, поскольку Евтушенков меня ассоциируется с Лужковым, он ассоциируется с перестройкой, с Горбачевым, поскольку вот эти первые группы как раз возглавлял сам Евтушенков, которые возникли на развалинах Советского Союза, которые переводились, вот эти вот, так сказать, партийные структуры, партийные связи и деньги переводились в крупную собственность. Мне почему-то сразу вспоминается Евтушенков. Еще не было здания на Маховой улице, которое он захватил уже, ну, купил, видимо, знаменитое здание Желтовского, а был на улице Остужева такой особняк, который постепенно обрастал бойницами, корпусами и так далее, и я понимал, что происходит что-то невозможное. В 90-м году возникала эта уже система.
АФК.
Система возникала вместе с системой, потому что система 91-го года и АФК-система, они шли нос к носу. И, кстати, по поводу Евтушенкова, то он очень-очень так с политикой связан интересно. Кстати говоря, он одно время даже финансировал КПРФ. Это мало кто знает, но...
Ну, а что там, это криминал, что ли?
Это была супероппозиционная организация. Все собирали чемоданы, когда Зюганов в 96-м году двигался. Это сейчас не криминал, добрый дядя Зю. Понимаете? А тогда, я помню, когда эти бизнесмены в ужасе выкатывались и говорили, что сейчас КПРФ захватит все, они будут повешены на фонарях.
Он финансировал КПРФ, так он, молодец,
он
тогда получается.
Он участвовал в политике таким образом. Он участвовал в политике, когда
Примаков... С хорошей стороны участвовал. Он помогал Примакову, помогал Зюганову. Что ж в этом плохого-то?
Классный парень. Я просто говорю, что не все
он
так
вам
просто.
Должен нравиться как раз, а вы против него.
Не все так просто. Да. Вам кажется, что помогал Зюганову, значит, хороший парень. Вопрос в том, что он участвовал в политике очень сложным образом. Всегда. И говорит о том, что после отставки Лужкова он навсегда устранился от политики, он навсегда ушел, мало ли, может быть, он был человеком, который занимался модерацией этих своих коллег, олигархов. Не исключено, поскольку его авторитет, его вес, он таков.
Слушайте, он так или иначе участвовал в политической жизни, по вашим словам, финансировал некую оппозицию. Ну, то есть, где он был, ну, что называется, против народа в этот момент, если он, например, поддерживал КПРФ?
Я объяснил свою позицию, что крупные такие организации, как АФК-система и другие корпорации, в том числе и госкорпорации, являются государством в государстве. Их невозможно толком контролировать, их влияние ограничивать крайне проблематично.
Но не сажать же всех.
Очевидно, что он стал жертвой ситуации, что он является атавизмом Лужкова, поэтому им не жалко пожертвовать данной ситуации.
Хорошо, Андрей.
Я Бунич. Объясняю логику власти и свою логику.
Ну, она, в общем-то, она совпадает с тем, что я объясняю. Да, действительно, оказался, что у него крыши сейчас недостаточно, поэтому надо захватить все, что у него есть, и поделить. Чтобы хорошие люди, которые сейчас есть хорошая крыша, чтобы они воспользовались. И я уверен, что эта компания будет захвачена в результате.
И что? Да, и передана?
И я уверен, что она окажется в очень плохом состоянии, потому что она это не самый хороший актив, и он будет наверняка развален 100% после того, как он перейдет в какую-то там псевдогосударственную собственность, а скорее всего реально в частную собственность, потому что все так называемые госкорпорации, которые создаются, они фактически являются частными по своей сути, там шапка государственная, а права даются такие, что ты можешь отчуждать имущество, все эти вгупы, там, где ты можешь подписывать любой кредитный договор, закладывать имущество. Это на сотни миллиардов долларов за последние годы отчуждено имущество, которое полностью разворовано. Там никто не хочет разбираться с этим, где замешаны реально чиновники. Евтушенков создал свою компанию еще в прежние времена, и она, в общем-то, особо не развивалась. Вы вздумайтесь, он купил за 2,5 миллиарда, хотел продать за 5. Возьмем Абрамовича. Так. Он купил Севнефть за 100 миллионов долларов, за 100 миллионов, а потом самому государству отдал за 13 миллиардов. 130 раз он заработал, ничего вообще не сделал, подержав, получив прибыль и отдав самому государству.
Давайте посадим Абрамовича, 130
раз, в 130 раз. А Андрей. Тут человек вложил какие-то средства серьезные, да, занимался этим, чтобы заработать обычную прибыль. Причем это уже в нулевые годы, ведь это все было под контролем того же Владимира Владимировича Путина, да, то есть это все на его глазах происходило, да, согласовывался, он не тайно увел это как-то, да, и он занимался этим, и небольшую прибыль хотел получить, но просто кому-то сейчас, в данный момент, поскольку в стране все меньше и меньше денег остается, и для населения уже совсем не остается, пенсионные деньги уже все забрали вперед, просто люди еще не знают, да, что нынешним пенсионерам платят с помощью того, что забирают у следующих пенсионеров, да, и, соответственно, у некоторых персон, близких к престолу, да, так называемых друзей президента, у них, естественно, карт-бланш.
Можно я уточню?
Хватать все, что есть, где что еще осталось, набить карманы напоследок, раздербанить фонд национального благосостояния.
Когда вот это напоследок?
Потому что скоро денег не будет. Надо
Коммунизм будет?
Нет, будет.
Наконец-то.
Что будет, никто не знает из них. Поэтому надо набрать сейчас, напихать в карман как можно больше.
Можно я уточню?
Либеральная
версия. Вашим тезисом, просто я уточню, Андрея Бунича. Если бы, например, забрали Абрамовича, то вы бы были на стороне Андрея Фефилова.
Нет, я за то, чтобы просто применялись какие-то определенные правила игры, да, то есть чтобы существовал некий определенный
закон. Закон или правила игры?
У нас вообще, кстати, закон...
Чтобы хватали всех.
Нет, есть, кстати... И нынешняя власть отменила закон о приватизации. Мой отец создавал в свое время закон о приватизации. К вашему сведению, закон о приватизации...
А мы вообще Чубайса
клеймим. Нет, не было. Вся приватизация у нас была в 90-е проведена без закона, по указам, каким-то непонятным распоряжениям. Только в 97-м году, когда закончились даже залоговые аукционы, Госдума, кстати, тогда подконтрольная, там много было коммунистов, да, приняли закон о приватизации. Но как только нынешняя власть появилась, она вообще отменила закон о приватизации. Приватизации, и теперь можно делать все, что угодно, а потом кого угодно хватать, потому что кому-то захотелось забрать то, что плохо лежит.
Мы дискуссию нашу продолжим, пока я просто некоторое время назад остановил голосование. Результат следующий. 45% больше на стороне Андрея Фефилова, и, ну, точно не переживают за судьбу Евтушенкова, а скорее даже радуются этому, что он попал под домашний арест, новомодный браслет, теперь за его действием будут следить. 45% на стороне Андрея Фефилова, 55% на стороне Андрея Бунича. Сейчас вопрос Андрею Фефилову. Слушайте, ну, смотрите, когда что-то такое происходит, там, забирают кого-то по каким-то непонятным причинам, не вполне прозрачным или, например, объяснимым с точки зрения Андрея Бунича, то начинают нервничать не только такие люди, как Евтушенков, как Абрамович, а начинают нервничать и все остальные. Ну, значит, не исключено, что могут прийти просто и за ними.
Остальные все это кто?
Ну, например, предприниматели помельче.
Нет, конечно.
Работает фермер.
Я повторяю, да. Для меня политически здесь очевидно, что это сделано для того, чтобы продемонстрировать этому слою нобилитета, олигархам, крупным бизнесменам, в том числе и воротилам из госсектора, что ничто не вечно под луной, что все находятся под Богом, что у всех есть косяки, что у всех какие-то есть сложности с законом и так далее. Это для меня очевидно. Но, с другой стороны, процесс скрытой национализации, который мы наблюдали на протяжении путинского правления, он мне тоже нравится. И вот этот рейдерство, этот страшный захват, он является частью этого процесса. Не самой страшной, не самой мучительной страшной частью. Когда нам говорили, что нельзя отменять итоги приватизации, потому что начнется гражданская война, кошмар, смертоубийство. Вот у нас нету никакой гражданской войны, но тем не менее...
тоже никто не отменил.
Я повторяю, идет процесс скрытой национализации. Потому что возникновение госкорпорации, которая так не нравится Смену Буничу, тем не менее, это национализация. Это единственный выход из того положения олигархического тупика, куда нас загнал еще режим 91-го года, еще во главе с Ельциным. И постепенно Путин освобождается от этих фигур. Создает вокруг себя кольцо
тут вот другие,
этих
другие фигуры.
Сановных еще государственных, более государственных чиновников.
Он создает вокруг себя людей из кооператива «Озеро», из клуба под дзюдо, из Дрезденской резидентуры. То есть появляются какие-то люди, должны владеть всем. Они должны владеть всем.
Этих людей,
а другие ничего не должны иметь.
Этих людей он будет контролировать. Их легко вычищить весь. И все голосуют, ходят, весь кооператив «Озеро», ходят по его указке, на цыпочках. Это важный момент для того, чтобы сконцентрировать власть и создать практически госсобственность на базе вот этих огромных богатств, которые были схвачены в начале 90-х годов, вырваны из народной государственной собственности и приватизированы, хапнуты. И эта логика мне нравится.
То есть государственные олигархи лучше, чем частные олигархи. Так получается?
Ну, в принципе, да. В принципе,
да.
Начальник отрасли, советский начальник отрасли, такой как Черновыртин, который был.
Тоже был олигарх.
Он был, по сути дела, советским олигархом. И то, что это конвертировалось потом уже в эти вот структуры олигархические, потом или квазиолигархические, это в этом нету... как говорится, ничего необычного. Другое дело, что Черномырдин, который находился в рамках советской системы, у него было гораздо меньше возможности вывозить деньги и разграблять страну.
Андрею Буничу сейчас уточнение. А правда, а вдруг, если Андрей Фефелов прав, идет такая ползучая национализация? Никто не отменяет итогов приватизации, но все это происходит скрыто, подковерно, и так или иначе главные активы государства пытается прибрать к рукам.
И бескровно, кстати.
Я вам объясню, как это делается. У нас поразительная ситуация в стране, такого вообще нигде никогда в мире не было. У нас на приватизации государство заработало там 12-13 миллиардов долларов за все время.
Я думал, тысячу.
А уже на национализации более 100 миллиардов потеряло. То есть у нас национализация – это выгоднейший бизнес. Например, Роснефть заплатила Фридману там и компании 55 миллиардов долларов только что. А теперь обратилась в Фонд национального благосостояния, чтобы это фонд будущих поколений, чтобы все граждане России, соответственно, передали эти деньги.
Зачем
вот эта операция была нужна, если...
Нет, но господин Буничев говорит, не надо платить.
Нет, я тоже говорю, не надо.
Но, к сожалению, Путин выбрал, он осторожный. Человек, политику другую. Платить.
И много, огромные суммы
надо
платить.
Надо платить мало.
Я думаю, что даже Альфа-банк, если бы Альфа-групп продавала бы эту долю на рынке, столько бы не получила бы за свою собственность, чем она получила в результате вот этой операции. И как же можно говорить, что это выгодно для народа?
Но это абсолютно не выгодно. Бумага,
лучше бы у них была компания, они бы платили налоги. Мы бы сохранили 55 миллиардов, пустили бы их на множество дел, которые нам необходимы.
Мы видим, как эти компании развивались, и что наши олигархи делали, как они платили налоги на протяжении всех этих лет. Дело Югаса прекрасно говорит о том, как платились налоги. И как...
Там тоже, кстати, дело Югаса свелось к тому, что тоже какие-то деньги от государства, каким-то компаниям, все шли, десятки миллиардов долларов. «Газпром» контрольный пакет возвращался за десятки миллиардов долларов. Там. Как я уже говорил, Абрамович за 13 миллиардов долларов вернул то, что взял за 100 миллионов. Поэтому вот эта национализация, это еще гораздо более выгодный процесс оказался, чем приватизация. То есть возвращать за такие бешеные деньги оказывается выгоднее. Поэтому тут все перевернуто с ног на голову. Ну, я бы хотел... Да. Сейчас еще, тогда я продолжу.
Еще есть 30 секунд
у вас. Да, и просто я не успею сказать свою мысль, но в целом я считаю, что никакой Путин в борьбы в данный момент, борьбы за какой-то порядок не ведет. И это я еще раз говорю.
А борьба за активы?
Борьба за активы идет. И, кстати, идет где-то под ним, там просто кто-то увидел, что что-то. Давай хватать. Даже, может, и не спрашивая его.
Очень
может,
завтра наивные, он, наивные мысли.
Может, завтра он скажет, отдайте или отпустите. Что-нибудь завтра вот будет к нему прошение будет от бизнесмена. Может такое быть. Но никакой борьбы за порядок нет. Я еще раз говорю, с 2012 года мы видим вот эти дела, и ничего не доводится. Наоборот, они все ушли в песок. Мы даже не слышим, что там происходит.
Некоторые из них продолжаются.
Они, ну, мы не слышим, что происходит. Под лозунгом «Крым наш» Сердюкова это реабилитировали, как его, амнистировали, как раз в момент, пока была крымская вот эта вот компания. А Сердюков получил индульгенцию в это время.
Васильеву никто не простил. Я напомню, с нами сегодня Андрей Фефелов, главный редактор интернет-канала «День», и Андрей Бунич, президент Союза предпринимателей и арендаторов России, экономист. Сейчас информационный блок, после которого вернемся, продолжим. Часов 19:36 в эфире программа «Баррикада». У микрофона Владимир Карпов. С нами сегодня Андрей Фефелов, главный редактор интернет-канала «День», и Андрей Бунич, президент Союза предпринимателей и арендаторов России, экономист. Обсуждаем события вокруг Башнефти, обсуждаем арест Евтушенкова, что это может значить для России, для бизнеса. Каковы симптомы, ну и так далее. Сейчас уже будем подключать слушателей. Я напомню, телефон прямого эфира 8495-7373-94,8. СМС плюс 7925-8888-94,8. Наш твиттер «Собака говорит МСК», сайт «Говорит Москва.ру». Начнем с сообщений, которые приходили. Так это обычная финансовая разборка или политическая акция? То оппозиция уже начала делать из Евтушенкова жертву кровавого режима. Этим вопросом задается 692-й. Начнем с Андрея Фефелова, пожалуйста.
Я повторяю, что в этих условиях, в кризисных условиях, любое такое действие, это есть политическая акция. Потому что такой скандал на фоне санкций, на фоне каких-то вот непорядков на юго-западе страны, там, границ с Украиной, все это имеет очень большое значение. И если это спонтанное действие каких-то там сил, которые под Путиным что-то такое шуршат, то это, конечно, полная бесконтрольность у нас в стране. Это значит, действительно вернулись времена 90-х, но я в это не верю. Я верю, что это продуманная акция, которая...
То есть события подобного масштаба без политики невозможно.
Невозможно. Да.
Это мнение Андрея Фефелова, Андрей Бунич.
Изначально никакой, конечно, политики там нет, потому что Евтушенков против Путина, безусловно, не выступал. Но, конечно, если у него отнимут все, что у него было, и посадят в тюрьму или там временно посадят, то выпустят, то может возникнуть какой-то политический в результате
подтекст. Об этом-то речь не идет, что его там посадят.
Может быть, да. Но, учитывая, что человек все-таки немолодой, 66 лет, я думаю, что он, конечно, будет пытаться договориться и как-то выйти из этой ситуации и, наверное, согласиться на то, что отдать там кому-то, чтобы не терять уже, так сказать, жизнь и здоровье, мне так кажется. Да? Потому что эти люди явно не отмороженные, и они не остановятся. Да? Им все равно, кого сажать, кого что отнимать, там, они просто другим заниматься не в состоянии, да, то есть они, в принципе, бегают по всей стране уже много лет, и только кого бы чего-то отнять, больше они ни на что не пригодны, ну, вот, а что касается пользы для государства, это же наносит очень серьезный ущерб, действительно, в сложной ситуации, вот именно вы сказали про санкции. У нас и так сейчас идет отток капитала, да? И так уже Сбербанк вот говорит о том, что
не
хватает валютной ликвидности. ЦБ сегодня или когда там, да, чтобы предотвратить вот этот рост курса доллара, да, то есть вот это падение рубля, он начинает предоставлять валютную ликвидность банкам, что беспрецедентно, то есть просто начинает вот именно с сегодняшнего дня. И в этот момент, когда есть сомнения, да, в величине золотовалютных резервов у банковских аналитиков, да, и выдержат ли золотовалютные резервы долго вот эти вот пертурбации финансовые, еще как бы такого человека, достаточно известного, честного, спокойного, умеренного, ну, совершенно, так сказать, ну, как бы такого...
Прозрачного.
Он не прозрачный
совершенно, абсолютно.
Из всех олигархов наиболее прозрачность. Я еще раз говорю, спокойный, умеренный, интеллигентный человек. И его вдруг, значит, хватают... что-то там отнимают, это сразу реакция у сотен и тысяч людей из бизнеса, что надо что-то делать,
так
надо
ваши доводы
наоборот,
в пользу того, что без политики это невозможно.
Так это вредительство, по-моему, наоборот. Те, кто это сделали, это они подрывают, наоборот, экономическую ситуацию, финансовую ситуацию в России. Они подставляют того же Путина такими действиями, потому что если кончатся золотовалютные резервы, если начнется, а это провоцирует, вот такие действия
этого не
провоцируют финансовую панику.
Последствия они понимают или нет?
Знаю, может, им надо как раз, чтобы кризис был какой-то максимальный. Подход. Может, кому-то хочется дестабилизировать ситуацию, возможно.
Насчет вредительства, это к Андрею Фефилову. Да. Могут быть вредители какие-то?
У нас статья за вредительство была
отменена.
Да. Поэтому что говорить сейчас об этом? Бессмысленно. Я думаю, когда она будет введена опять, она будет введена.
Нет, у нас традиционный вопрос, глупость или предательство?
Нет, глупость или измена тогда звучала. Это вопрос дурацкий. Он звучал в Государственной Думе накануне краха из уст предателей депутатов. Поэтому не будем тоже цитировать его, бесконечно перемывать. Я здесь вижу следующее, что это решение не могло пройти мимо верховной власти. И верховная власть вполне конкретно имела свои цели. В данном случае не экономические, хотя, может, экономические цели и тоже имелись, так сказать, подспудно в качестве еще одного фрагмента скрытой национализации. Но есть конкретная политическая цель в момент кризиса сделать вот эту вот жертвенную олигархическую овцу. В данном случае Владимир Петрович...
То есть сделать вид, да, то есть что мы боремся с коррупцией, выбрать
какого-то человека,
который не связан лично с президентом, и ему просто взять,
что,
остальным, наоборот, дать
побольше.
Что есть
олигарх, да? И что он является не абсолютно защищенным, потому что в чем принцип власти?
Потому что он дальше
в чем
от
принцип власти?
Потому что другие ближе потому к президенту. Да?
Сигналим олигархам, например. Ребят,
да, ну,
если что,
сигнал,
сейчас...
Нет, сигнал получается такой, что если ты... не занимался дзюдо, если ты не работал в Дрезденской резидентуре и не состоял в кооперативе «Озеро», у тебя все отнимут.
Вот
это
или
сигнал
такой,
для всех.
Или другой
только
сигнал.
Эти
вот
люди
момент,
могут иметь что-то в России.
Вот,
всем остальные должны
вот
все отдать.
В дзюдоистах, Путин уверен. Путин уверен в дзюдоистах. В некоторых еще людях. Ну, он уверен, что когда начинаются санкции, когда начинается давление,
это
когда
дико...
у олигархов святое отнимают возможность коммуникации Западом, возможность развиваться в том направлении, когда им дают понять, что надо будет сидеть в рамках одной шестой части суши, тогда начинается момент заговора, тогда начинается момент обструкции Путина. И Путину надо показать,
да
что олигархи не являются самыми защищенными людьми в России.
Если позволите, мы примем телефонный звонок. Да. 7373-94-8, телефон прямого эфира. Сейчас слушаем вас внимательно. Алло, здравствуйте.
Алло, здравствуйте. Вы знаете, у меня вопрос, видимо, будет к Андрею Павловичу. Знаете, а как вы рассматриваете такой взгляд, ну, как бы сказать, из реальности, из нашей реальности, вот такой обыденной, что это просто обыкновенный прожект под национальной идеей утилизации России, и в котором, соответственно, имеют свои дивиденды и, значит, национальный лидер Путин, и олигархи, и Обама, и все это мировая закулиса. И, соответственно, то, что вы говорите, это все мифология. Потому что, извините меня, вы прекрасно знаете, как экономист, что курсы валюты, тем более вражеской страны, именно искусственно можно поднять, либо опустить. Вот и весь вопрос. Это утилизация России, вот и все.
Спасибо.
Ну, я не совсем понял, в чем вопрос. В том, что утилизация России
нет,
происходит...
Нет, вы в заговоре
тоже. Нет, я как раз уверен, что это происходит, да. Происходит вот именно с помощью вороватых чиновников, беспредела этого бюрократического, который, где абсолютно отсутствует закон, где все можно отобрать у кого угодно в любой момент. Это,
у кого есть что отобрать.
Да, есть, да, потому что, ну, в конце концов, у всех все просто отнимут скоро, и ни у кого нечего будет.
Люди счастливы,
друг у друга
у них
придется
ничего нет.
Да,
наконец-то у кого-то еще
это,
что-то.
Конечно, строится какая-то дикая система такая, которая, в принципе, не предусматривает предпринимательство.
Эта система вас же воспитала, образовала.
Нет, она не...
Вы
это,
же в этой дикой системе выросли.
Эта система не предусматривает предпринимательство, каких-то инвестиций частных.
Советская система.
То есть, поскольку иностранных инвестиций тоже не будет, частных инвестиций нет. То есть, только в государстве. А государственные деньги, они их... Можно посчитать, сколько их. Это легко сделать, потому что, как я как экономист могу сказать, их не так много, как многие думают. Да, да, и они скоро начнут заканчиваться со всеми катастрофическими последствиями. А вот такие действия, как с Евтушенко, это только провоцирует дальнейший отток капитала на фоне разговоров еще о том, что надо закрывать сейчас движение капитала. Представляете, как это, какая реакция будет у всех, кто вообще в каком-то бизнесе находится. Понятно, что паническая. То есть, если кто-то хочет спровоцировать панику в России, вот он этого добивается.
Сейчас будут не вопросы, но комментарии наших слушателей. Например, слушатель подписывается «Добрый пыщ». Все понимаю, это нехорошо. Но когда отсидит не только Ходорковский, буду рад, пишет «Добрый пыщ». Из этой же серии. Мне и моим знакомым по барабану Евтушенков. Ну, и таких сообщений несколько. Это скорее в копилку Андрея Фефелова, но не Андрея Бунича.
Нет, я уверен, что есть масса людей, которым просто скажи, что какого-то любого там человека, которого богатого арестовали или посадили, или даже расстреляли, то они проголосуют с удовольствием за. То есть не знаю даже, кто это. Я уверен, что такие люди есть, их много, да, ну, и это надо с этим считаться. Но
Андрей, вопрос вам
я обращаюсь к тем, у кого есть мозги, кто может соображать, и кто понимает, что за этим стоит банальное рейдерство, на место такого человека, как Евтушенко, придут гораздо худшие, чем он, гораздо худшие, более жадные, более тупые, которые ни черта полезного не сделают, а будут издеваться над людьми просто, да, до тех пор, пока страна не рухнет. Поэтому надо это вот понимать, и что финансовое состояние катастрофичное, и вот такие действия, они его усиливают. Учитывая, еще раз говорю, что именно в этот день Центробанк начинает раздавать валюту, потому что оказывается, что не хватает валюты в банках. И на этом фоне еще такие вещи.
Сергей задавал несколько вопросов, и это, естественно, будут сейчас камни в огород Андрея Фефелова, потому что Андрею Буничу уже досталось. По поводу налогообложения. Есть Роснефть, а есть, ну, например, Лукойл. И когда сравнивают эффективность, там, сколько налогов приносит Роснефть и Лукойл, вот в этом смысле Лукойл выглядит несколько лучше, чем
несколько
Роснефть.
Несколько или тотально лучше?
Тотально лучше. Тотально лучше. Да, назовем вещи своими именами. Ну, да, здесь Андрей Бунич виднее в этом смысле.
Налоги, а прибыль, а вопрос...
Это эффективно. Да. Сколько денег кто приносит в казну? Есть Роснефть,
есть одна компания, есть другая компания. Лукойл, частность. Но если прибыли, они утекают из страны, если они становятся не частью государственного бюджета, а становятся неким частным капиталом, который не вкладывается в разведку, стратегически не управляется. Ведь вопрос в менеджерах, в управленцах. Если,
так допустим, они дают бабло, а вы ими распоряжаетесь, я имею в виду государство.
Компания «Башнефть» успешно развивалась как раз эти годы. В нее вкладывались средства, она как раз вкладывала там во все, что вы говорите. Она успешно сейчас стала именно в этот момент. Сейчас она будет неуспешной, скорее всего, в результате этих действий.
Да. Возможно, совет директоров вообще не поменяется. Менеджеры останутся те же. Управлять компанией останутся те же люди. Очень возможно. А главный собственник поменяется. Так будет происходить скрытая национализация в России.
7373948, телефон прямого эфира. Сейчас слушаем. Давайте Вайса выслушаем. Сейчас он что-нибудь скажет. Да, Вайс, приветствую.
Здравствуйте. Ну, надо отдать должное господину Евтушенко, когда он более 10 лет назад раскручивал, ну, конечно, с правительством Москвы, компанию, масс-медиа-система, которая превратилась в АФК, еще с уставным капиталом 4 миллиарда долларов. Это инициативный человек, который не случайно занял то место, которое он до сего момента занимал. Сейчас можно проследить, почему так критически скинули акции вниз его, и кто эти акции скупает, это во-первых. А почему Муртаза Рахимов по поводу хищения в Башне, сидевший 5 президентских сроков и, по крайней мере, последние 10 лет до его отставки по договоренности с президентом писали, что чем занимается семья Рахимов, выступает только в качестве свидетеля по этому делу. И президент его наградил, несмотря на это, орденом первой степени за заслуги перед Отечеством.
Почему только Евтушенков? Я правильно понимаю вопрос?
Да, почему Евтушенков?
Все, спасибо. Почему только Евтушенков?
Это большая проблема. Я говорил о том в начале программы, что существует чиновничий сговор. Чиновники, они как бы друг с другом договариваются. И Лужков был отпущен, хотя на нем много что висит, и об этом объявлялось, и так далее. Но когда начнется реальная разборка, когда начнется, действительно начнут хватать по закону, за эти прошлые косяки настоящие, то либеральная часть, в том числе, наверное, мой визави, они начнут кричать, что возродился 37-й год, что наступила эпоха большого террора и так далее. Да, наверное, этот момент наступит. Но тогда, пожалуйста, не... Не надо посыпать голову пеплом, что начинается тотальный террор. Я думаю, будет все по справедливости, со временем.
Тотального террора не будет никакого. Будет развал тотальный, вот что будет.
Тотальный развал уже был.
Нет, вот он будет
годы,
как раз.
При Ельцине.
Он будет и придет туда же.
Когда создавался АФК-система в 93-м году.
А придем очень скоро туда.
На развалинах дымящегося парламента расстрелянного.
Люди будут
возникло
жить так же, как они жили в начале 90-х.
АФК-система.
Их при... куда?
Из недр мафиозного
нынешняя
Мосгорисполкома, где работал
нынешняя власть.
Главное управление Евпушенко.
Нынешнюю власть, нулевые годы, прошло 2 триллиона долларов.
Классно.
Я предлагал вложить эти деньги в национальные проекты, не в медведевские, а в настоящие, в коммерческие проекты. Я предлагал, это все было предложено 10 лет назад.
Вы против ничего того, что
не было сделано.
Если бы эти 2 триллиона капитализировать, у нас было бы 6 триллионов сейчас.
Эта власть куда-то растранжирила все деньги. И теперь, когда они все исчезли по карманам, она пытается, конечно, отвлечь внимание любыми способами от этого факта, что сейчас погрузит страну, фактически в ту же ситуацию, в которой она была в конце 80-х, начале 90-х. Такую же бедность, которая тогда была.
И, уточнение.
Естественно, она боится. Поэтому и хватает последнее, что только есть у кого. И вот попался Евтушенко.
Я помню, продовольственный кризис в Москве в конце 80-х годов. Он был искусственно инспирирован. Это все абсолютная искусственная бедность, которая была. Страна была огромная. Работали предприятия и заводы. И только либералы и перестройщики его уничтожили.
Да, можно вот я уточню? Мы можем сейчас опять кидаться
сейчас
друг в друга.
Сейчас придем к тому же самому.
Но не надо, давайте, подождите, разберемся. Смотрите, если я, например, государство, и мне нужно как-то мобилизовать бизнес, какой сигнал для бизнеса будет понятным? Попросить бизнес или как-то, ну, чем-нибудь хлыстом так щелкнуть, чтобы бизнес как-то мобилизовался, ну, и не дергался в какой-то момент, особенно в наше непростое время.
Ну, какой сигнал тут? Тут понятно, что хотят просто рейдерски отобрать.
Не-не, я сейчас именно не про это. Я сейчас не про Евтушенко.
Я еще раз говорю, то, что
Андрей,
сделал Муртаза Рахимов со своим сыном, это то же самое делает любой глава администрации в любой области. В любом районе глава района своей жене, там, племяннику и кому-то передает что-то, там, землю, там, и так далее. Все об этом знают. Потом это продается на вторичном рынке через вторые, третьи руки, кто-то это покупает.
Чудовище.
Поэтому надо тогда, получается, по этой логике взять, арестовать всех вообще, что кто-то имеет.
Так потому Андрей
что
Фифилов все получено.
Это, в этом виноват что, Евтушенко? Почему выборочно применяется это? Потому что именно
когда
сейчас
нужно... Когда начнется тотально, вы первые будете
почему
кричать, зачем?
А почему Сердюкова не сажают? Почему не сажают Скрынник? Почему не сажают за саммит АТЭС? Я вам перечислил. Почему все, кто рядом с президентом, всех друзей, почему их никогда не
посадят,
трогают?
Посадят.
А где? Вот пускай Ротенбергов попросит о чем-то... рассказать, что они делают.
Они
нет, ведь не спрашиваешь.
Именно так.
7373948, телефон прямого эфира, слушаем вас. Здравствуйте.
Добрый день.
Добрый, вы в эфире, пожалуйста.
Вот я Андрея Павловича поддерживаю, вы знаете, потому что не сажать ни Сердюкова, ни того же Чубайса, никого. Вот, поэтому...
Ну, то есть вы
да,
сторонник и Андрея Фефилова, и Андрея Бунича одновременно, то есть пересажать всех?
Нет, почему?
А кого? Ну, дело в чем? Проблема-то есть практически у всех, в этом проблема.
Да нет, проблем нет. Я постоянно, что как бы, вот развал идет, никого не сажают, а нашли как бы вот дежурного человека, и вот на нем отыгрываются.
Спасибо. Нет, я правильно понимаю, и Андрей Фефилов, и Андрей Бунич за то, чтобы пересажали всех. Ну как, дур Олег Седлекс, да, закон суров, но это закон, и нужно следовать букве закона. Я правильно понимаю?
Нет, что значит пересажали всех? Надо,
чтобы пересажали всех.
Я за то, чтобы
взвесил
закон какой-то. Да. Закона нет в стране вообще никакого.
Все, кто виноват,
никакого,
все посадили,
да, всех,
да?
И у нас...
Вы сказали, что...
Да, закон
да?
должен
да.
действовать
да.
какой-то.
То есть, если бы начали...
Должна
бы...
быть процедура какая-то, да. где оценено должно
если
быть.
Если начали казать всех олигархов, вы бы сказали, ну, наконец-то, слава богу, всех по закону. Потому
почему?
Что у них всех есть нарушения.
Нет, это
есть...
не дело не в том. Я еще раз говорю, должна быть законная система.
Да,
а закон отменен вообще.
Как отменен?
Он заменен тем, что просто
один
кто-то
отменен,
решил, что
есть.
Кому-то, у кого-то надо отобрать. И все. Вот просто кто-то так решил. Потому и надо отдать более близкому человеку. И больше за этим ничего нет. Не выдумывайте. Просто отдать более своему человеку в условиях, когда стало меньше денег. Потому что остальное разворовали, как я уже сказал, 2 триллиона. Поэтому надо захватить все, что осталось. Никакой другой логики в этом нет. Только это. Потому что Евтушенко просто оказался несколько дальше, и поэтому его надо отжимать. Все. Вот это единственная причина.
Вопрос Андрею Фефилову. Андрей, а вас вот состояние неопределенности не тревожит? Ну, потому что, ну, правда, непонятно, за что Евтушенко. Ну, так,
ну,
до конца.
Ну, нет, ну до конца непонятно. Ну, это все думают, а почему это вот он, нарушивший закон тогда-то?
Черт, какая башня.
Почему это его тянут? Как это можно? Ведь это же давно было, ерунда. Ведь есть, у нас другие правила действуют. Да нет, почему меня? Я понимаю, что вот этот вот класс... Нобилитет, как его в Риме называли, древним, нобилитет. Цезарь должен держать постоянно в напряжении, как и чиновников. Они должны находиться постоянно в напряжении, как Сталин.
Правила игры должны быть понятны или нет.
Как Сталин держал свою группу тоже в напряжении. Там не было расслабления, там не было ощущения, что можно делать все, что хочешь.
Есть ощущение, что может прилететь откуда угодно. Вот какое есть ощущение. Так прозрачность должна быть или нет?
Человек, который в 90-е годы создавал свой бизнес, он уже должен был заранее, кармически понимать, что правила игры, которые тогда нарушались в таком огромном масштабе, карма, она должна, конечно, аукнуться. Так что... Ну, ребята...
Нет, ну, в нулевые годы, если создавали, то это, значит, честнейшие люди все, да, то есть все, какие, которые здесь появились, это просто ангелы во плоти, да, вот они, которые вдруг, неизвестно откуда, вдруг появились, вдруг стали миллиардерами, они просто честнейшие, ну, просто. А как они живут? Вы сравниваете со сталинскими временами. Так там, извините, Сталин ходил во френче, ничего не имел. А нынешние-то сколько имеют? Вы посмотрите вокруг президента, сколько людей, которые, они имеют, как Гарун аль-Рашид живут.
И при этом время,
и вы говорите, что они другие. Других призывают к мобилизации, к патриотизму. У самих всех родственники, дети за границей. Это мало того,
основная
что...
Основная проблема там, сегодня них... Путина, политическая проблема, что тот класс... Класс крупных собственников, класс крупных чиновников, он не готов к тем мобилизационным мерам, которые сейчас будут приниматься.
Какой образ жизни
они... И таким образом этот неготовый, я прошу меня не прерывать, этот неготовый к этому класс, он представляет потенциальную угрозу для власти. И для этого власть реагирует тем или иным способом. И данный демарш я трактую как часть реакции на брожение в классе крупных собственников и чиновников.
Какова вероятность того, что вы ошибаетесь, Андрей?
Вероятность огромная, колоссальная. А еще больше вероятность в том, что Бунич ошибается. Еще
нет,
больше.
Нет, нет, я думаю, что я не ошибаюсь, я даже скажу больше.
Бунич не ошибается.
Я думаю, что Евтушенкова отпустят, потому что он уже в возрасте человек, и он, скорее всего, к нему приедут на дачу, может, уже сегодня приехали люди в серых костюмах, и посоветуют ему подписать определенные бумаги, и мы увидим скоро, что его активы пошли по рукам, и его компания перешла в другие руки. Вот, я думаю, наиболее вероятный сценарий всей этой истории. И тогда все всем станет ясно.
Прежде чем мы запустим голосование, можно я уточню, Андрей Бунич, мне показалось, или вы заступали за Сталина?
Нет, я считаю, что Сталин это как бы противоречивая личность, но как бы там есть и положительные, и отрицательные стороны. Я не могу сейчас в одну минуту сказать все, что я думаю
понял,
о Сталине.
Понял. Хорошо. Теперь я запускаю голосование, и сейчас вопрос будет звучать следующим образом. Ну, в любом случае, это плюс и минус. Ну, вот арестовали Евтушенкова, расследуют дело Башнефти, говорят о возможной незаконной приватизации. Есть Андрей Фефилов, который видит в этом и определенные плюсы, и надеется на то, что это скрытая национализация, продолжение оной. Это если вы с Андреем Фефиловым 134-21-35. Если вам ближе позиция Андрея Бунича,
что это банальное рейдерство.
Говорит, скажите, что это банальное рейдерство. Ну и так далее. Это 134-21-36.
Афера.
Пожалуйста. 134-21-36. Все со знаком минус в истории с Башнефтью вами трактуется. Это 134-21-36. Скорее со знаком плюс 134-21-35. Ну и серия. Это ползучая национализация. А посадили олигарха, так ему и надо. Ну, давайте продолжать в том же духе. Это позиция Андрея Фефилова 134-21-35. За Андрея Бунича 134-21-36. Давайте еще один звонок успеем принять. 7373-94-8. Слушаем вас. Здравствуйте.
Здравствуйте. Значит, по голосованию мне, конечно, близка и совершенно понятна позиция Андрея Бунича, потому что это не что иное, как рейдерский захват, и далеко не первый.
Так.
Вспомните хотя бы корпорацию «Энергомаш» и ее владельца Степанова, который до сих пор сидит, и когда к нему пришли люди в серых костюмах, я это знаю непосредственно от него, он отказался напрямую передавать свои активы. Посмотрим, где его сейчас активы, в «Росатоме», а он сидит.
То есть у государства?
Вот. Да, слушайте, фактически у государства, Росатом, у нас же государственная корпорация.
Есть, спасибо, принято.
Если бы у меня было время, я лично могу рассказать многое о чиновниках госимущества, силовых структур, как это делается напрямую, потому что я лично с этим сталкивался. Поэтому для меня нет здесь никаких секретов. Просто сейчас жалко времени доказывать то, что и так все люди знают.
Ну, вот я обращаюсь сейчас к Андрею Фефелу. Вам рассказывали историю, фактически страшилку, как отжимали в пользу Росатома активы. А вы, я так понимаю, это приветствуете только?
Я говорю, что речь идет о отжиме в пользу государственной корпорации. И говорить о том, что это обычный рейдерский захват, не приходится. Когда один бандит у другого отнимает, нет, это одно. Когда идет скрытая национализация, когда не меняется строй, не меняется система, да, но национализация идет таким образом. И я это приветствую.
Просто один бандит прикрывается какой-то патриотической фразеологии.
Не говорит, фразеология,
призывает
фактически
всех, говорит, какой-то консервативный, православный там жизнь.
Его не а будет, сам, а какой активы останут
только государства. А какой образ жизни они
активы
ведут? А какой они развратный образ жизни
они
ведут? Все те, которые покаются, прикрываются покаются вот этой фразеологией, отнимая
Андрей,
у других.
Покаются.
Ну,
покаются.
Я сомневаюсь
в этом. Запылают костры, запылают.
То есть надо посадить, получается, и тех, кто сейчас отнимает у Евтушенкова, по вашей логике.
Ну, знаете как, я сейчас вам прочитаю, это Андрей из Королева. Друзья, не надо спорить, только край массовые расстрелы спасут этот мир. Это уже признает каждый школьник, пишет Андрей из Королева. Ну, итоги голосования 38% в итоге за Андрея Фефелова и 62% в итоге за Андрея Бунича. Спасибо за участие в программе, приходите еще.
Спасибо, спасибо вам.